Константин Келемник сотрудничает с Манафортом с 2005 года, когда тот работал в Украине консультантом украинского олигарха Рината Ахметова, а затем и политтехнологом президента Виктора Януковича. Со временем Константин Келемник из скромного переводчика превратился в ближайшего сотрудника американского политтехнолога, став фактически руководителем его офиса в Киеве. Келемник блестяще говорит по-английски и по-шведски. Он выпускник Института военных переводчиков в Москве, который в советские времена курировался КГБ и ГРУ. Келемник не скрывал своего прошлого. Его друзья и знакомые называли его «парнем из ГРУ». Темы России и ее политики в отношении Украины постоянно всплывают во время избирательной кампании в Америке. Положительные высказывания Трампа о Путине, провозглашенный им принцип невмешательства в конфликт России со своими соседями и назначение Пола Манафорта главой избирательного штаба заставили многих политических аналитиков подозревать, что президентство Трампа будет на руку Москве. Да и в России пропутинские СМИ не скрывали своих симпатий к Трампу. Конкурент Трампа на выборах Хиллари Клинтон, в свою очередь, пытается использовать промосковскую ориентацию Трампа в своих целях, намекая на возможное влияние Москвы на ход его предвыборной кампании. Через Манафорта Келемник получил возможность знакомиться с конфиденциальными документами избирательного штаба Трампа. У него был выход на многих влиятельных американских и украинских политиков. Связь Манафорта с Келемником вынудила Трампа отправить в отставку своего главного политтехнолога и советника. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источник британской разведки, это очень серьезная проблема, учитывая, что офицер российской разведки мог находиться в одной ступени знакомства от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Действительно ли Константин Келемник мог сохранить связи с российской разведкой и действовать по ее указанию? И не просматривается ли в американской избирательной кампании влияние Москвы? На эти вопросы отвечает живущий в США бывший сотрудник главного первого управления КГБ Юрий Швец, работавший в отделе, курировавшем американское направление. Вы живете в Америке и неизбежно наблюдаете за предвыборной кампанией Дональда Трампа. Как вы полагаете, насколько важную роль играет Россия и Украина в этой предвыборной гонке? Вы знаете, что оппоненты Трампа и сторонники Клинтон пытаются представить его почитателем Путина. Так ли это?
Первую неделю, когда я пришел на работу в американский отдел внешней разведки КГБ в начале 80-х, имел беседу с начальником. Да, тогда была как раз предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, и он, помимо всего прочего, мне сказал, у нас есть возможность повлиять на выборы Соединенных Штатов Америки, но делать мы этого не будем, потому что, не дай бог, это станет известно, и откуда-то вылезут наши уши, негативный эффект во сто крат будет больше, нежели возможный позитивный эффект, который мы можем иметь. Вот такой был подход. Это совершенно правильный подход. Вообще, в любой разведывательной операции, если ее делать, то номер один требование – конспирация. То есть не должны торчать уши. Если это требование не соблюдается, невозможно. Вот понятно, проанализировали перед операцией, поняли, что 100% конспирацию соблюсти нельзя, операцию делать не нельзя, но невозможно. Что происходит в России? Значит, в России как раз происходит то, чего делать не надо, что многократно повторяет президент Путин. Они, очевидно, поставили ставку на Трампа, они реально решили ему помочь, но вот сделали так, как не надо. Уши торчат, и в этой связи негативный эффект для режима Путина будет огромный, а позитивного эффекта не будет никакого. То есть после того, как стало известно, что Путин из штанов выпрыгивает, чтобы выиграл Трамп, теперь противоположная сторона, то есть сторона Хиллари Клинтон, набирает на этом очки.
То есть вы хотите сказать, что ваше начальство в конце 80-х годов в Советском Союзе было мудрее, чем нынешнее?
Во сто крат. Потому что, ну, были традиции, они вышли из недр этой разведки. А что касается нынешнего руководства, ну, Путин, я уж вроде вам говорил или нет, он никогда в разведке не был. И вообще вот говорят, там сейчас у власти КГБ-то разное было. Была разведка, была контрразведка, то есть люди, которые занимались делом, которые делают в любом государстве. А Путин и вот та когорта, которая с ним пришла, это представители территориальных, то есть провинциальных органов КГБ. А это совсем другой зверь. Это отрыжка времен Сталина, когда их число им было не счесть, когда они боролись с невидимыми полчищами врагов народа. Ну, а потом аппарат-то сохранился, а врагов народа количество уменьшилось. Агентов вражеских, там, ЦРУ и других страшных держав, типа Китая, Англии там и так далее. Их в природе не существует столько, чтобы, скажем, там в Урюпинске или в Тамбове местное управление КГБ могло их ловить. Поэтому они, по большому счету, не делали ни черта. Вот полгода они писали план о том, как в следующем году они на 0,5% или 1,5% улучшат свою вербовочную работу, а следующие полгода они писали отчет о том, что вот предыдущий план не удалось выполнить. В следующем году мы точно выполним. И вот такая работа была. Вот откуда вышел Путин. ФСБ ежегодно рапортует о раскрытии от 300 до 400 вражеских агентов в России. Значит, я вам должен сказать, что вот контрразведывательное подразделение, которое говорит о том, что оно выявляет каждый год 300 или 400 вражеских агентов у себя, это служба не имеет права на существование, потому что вот эти цифры, они свидетельствуют о том, что руководство этой службы понятия не имеет, чем они занимаются, кто такая агентура. Я вам напомню, значит, в Советском Союзе в разгар холодной войны в год выявлялось 3-4 вражеских агента, как их называли. Однажды, я помню, в конце 70-х было 5. И Кремль вздрогнул, об этом докладывали на Политбюро, 4-5 в год. Теперь, во второй половине 80-х, появилось во внешней разведке КГБ два агента. Это Олдрич Эймс из ЦРУ, Боб Хэнсон из ФБР, которые сдали всю агентуру американских спецслужб в Советском Союзе. И сколько их было? Их было, ну так, от силы человек 20. За 20 лет.
Я бы хотела напомнить вам свой вопрос. А вот почему избрание Трампа президентом Соединенных Штатов Америки было бы на руку Кремлю?
Ну, я думаю, что главный расчет состоит в следующем, что в случае избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, страна, то есть Соединенных Штатов, погрузится в состояние перманентной нестабильности. То есть Трамп начнет воевать с Конгрессом, Конгресс с президентом, и это будет нон-стоп. И это будет выгодно Кремлю. Но я боюсь, что они не учитывают один негативный эффект, который может иметь избрание Трампа. Трамп во многом похож на Путина. В том плане, что он руководствуется часто эмоциями больше, чем рассудком. Он страдает то, что называется в Соединенных Штатах Америки «мегаломаниак». То есть ярко выражен нарциссизмом. Вот сейчас вроде им кажется, что они хорошо относятся друг к другу. Но не дай бог Путину когда-нибудь покажется, что Трамп вот так вот с высоты своего роста посмотрел на него вниз и посмотрел презрительно. И любовь тут же превратится в страшную ненависть. Это как раз та ситуация, когда от любви до ненависти будет один шаг.
Юрий, вы, конечно, знаете, что вот недавняя отставка руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта обернулась скандалом главным образом из-за личности его ближайшего сотрудника, переводчика Константина Келемника, выпускника Российского института военных переводчиков, который, институт этот, находился под эгидой ГРУ и КГБ. Можно ли на этом основании считать Келемника разведчиком, как это делают многие, в том числе и западная пресса?
Ну, у западных людей есть какой-то врожденный недостаток при анализе того, кто есть, кто может быть сотрудником разведки российской, кто нет. В Соединенных Штатах и в Англии, насколько я знаю, если сотрудник спецслужб, там, ЦРУ, допустим, или МИ-5, или МИ-6, если он уходит в отставку, он реально уходит в отставку. Все, с прошлым покончено, он другой человек. Совсем другое дело было в Советском Союзе и другое дело сейчас в России. Когда человек уходит из СВР или ГРУ или ФСБ, он переходит в резерв, так называемый. То есть он по-прежнему находится в системе. Его в любой момент могут призвать к активной деятельности. Он не порывается своей спецслужбой. Теперь, что касается этого института. Я знаю этот институт. Этот институт поставлял кадры. Затем многие из них шли в военно-дипломатическую академию, а потом и в ГРУ. Отдельные выпускники этого института попадали к нам во внешнюю разведку КГБ. Я лично работал в одной комнате с таким товарищем. Насколько я понял из статей и цитат тех людей, которые с ним общались, он даже не скрывал, что он когда-то работал в разведке. То есть он реально был в обойме разведслужбы. Я на 99% уверен. Все, что он делал вместе с Монопордом, вся информация шла по линии разведслужб. Насколько я понимаю, замещал господина Манафорта в его офисе в Киеве. Когда там не было господина Манафорта, там был господин Килимник. Когда приезжал, то есть он заведовал офисом господина Манафорта в Киеве.
А как вы полагаете, вот могут ли предполагаемые связи Килимника с российской разведкой создать проблемы для Трампа в предвыборной гонке?
Да, у меня такое впечатление, что они уже создают. Причем по полной программе. Я думаю, что ноги растут выше российской разведки. Я думаю, что концы идут вот прямо в администрацию президента Российской Федерации. Вот вся эта операция с Манафортом, с российской стороны, это было дело наградоемкое. Поэтому наверняка все ведомства, которые могли, так или иначе хотели спрыгнуть на подножку этого счастливого, как им казалось, поезда. Поэтому там были все. Но конечная инстанция, которая всем этим заправляла, я практически уверен, это была администрация президента России.
Скажите, пожалуйста, вот люди, которые знали Килимника и его бывшие коллеги, они рассказывали, ну, судя по тому, что появилось в западной прессе, что он не был приверженцем какой-то идеологии, что он начал работать в Американском международном республиканском институте в 90-е годы, а затем уже и на Манафорта исключительно из-за денег. Вы ведь знакомы с ситуацией, в которой оказывались действующие и ушедшие в отставку сотрудники ГРУ, КГБ, ФСБ в 90-е годы. Это могло быть правдой?
Да не только могло, это и было правдой. Там разные люди были. Там были люди совершенно героические, сказал бы так. Вот я знал одного разведчика, который вел одного из самых ценных агентов, который КГБ когда-либо имел в Соединенных Штатах Америки. Вел его на протяжении многих лет. И когда он здесь непосредственно по нему работал, и когда он был в штаб-квартире в Москве, он оттуда это все курировал. То есть работа велась долго, очень долго. То есть агенты вот так в среднем считаются, что живут там года три, после этого они проваливаются. Этот работал чуть ли не 20 лет. Так вот, этот человек, у него не было детей. Не потому, что он не мог с женой их иметь, а потому, что он считал, что у него не будет времени на правильное воспитание ребенка, потому что он занимается вот этим конкретным делом. То есть человек посвятил всю свою жизнь практически не просто разведке, а конкретному агентурному делу в этой разведке. Вот такие были люди. А были и другие. Я вам приведу пример человека, который всем известен. Генерал армии Бобков, который гноил так называемых диссидентов и врагов советской власти. А потом, после того, как их разогнали, он упал на работу господину Гусинскому за 10 тысяч долларов. И там искулил, что это мало, понимаете. И там у него сели еще другие, там был еще бывший резидент КГБ в Вашингтоне, то же самое. Вот были и такие, 50 на 50. Он мог быть фанатом, я имею в виду господин Килимник, как вот тот генерал, о котором я вам рассказал вначале, мог бы быть таким, как господин Бобков, которому главное бабло и все.